«Пойдем», – прошипел над ухом Квадриго.
«Ничего не понимаю», – громко на весь вестибюль произнес Виктор. «Что здесь происходит?»
Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний. И нечего Зурс-Мансору сидеть в 3 часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать. Я вам не Квадриго.
Но Зурс-Мансор не услышал или не хотел услышать.
Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился. В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи. Потом перед Виктором появился голем, напряженный, озабоченный, совсем стар.
«Почему вы еще здесь?» – спросил он вполголоса. «Уходите, здесь нельзя».
«Что значит нельзя?» – сказал Виктор, снова раздражаясь. «Я хочу выпить».
«Тише», – сказал голем.
«Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам.
Куда вы сейчас?»
«К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер».
«Здесь нет спиртного», — сказал голем.
Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся. «Нет», — сказал он, — «увы». «Я хочу выпить», — повторил Виктор упрямым голосом. Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.
«Не ходите в номер», — сказал голем. «Уходите из гостиницы. К Лоле или к доктору на виллу. Только чтобы я знал, где вы находитесь, я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не репеньтесь. Делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила».
«А где Диана?»
Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.
«В 4 часа или в 5
она будет на автостанции у Солнечных ворот».
«А где она сейчас?»
«Сейчас она занята».
«Так», — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы.
«В 4 или в 5 у Солнечных ворот». Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так в фокусе внимания этого тихого сборища.
«Может быть, в 6, — сказал голем.
«У Солнечных ворот», — повторил Виктор.
«Это там, где вилла нашего доктора?»
«Вот-вот», — сказал голем.
«Отправляйтесь на виллу и там ждите».
«По-моему, вы просто хотите меня выпроводить», — сказал Виктор.
«Да», — сказал голем.
Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо.
«Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?»
«Мне хочется спать», — небрежно сказал Виктор. «Я 2 ночи не спал». Он взял голема за пуговицу и вывел его в вестибюль.
«Ладно, я уйду», — сказал он. «Но что это за пандемониум? У вас здесь есть?»
«Да», — сказал голем.
«Или вы подняли восстание?»
«Да», — сказал голем.
«А может быть, война началась?»
«Да», — сказал голем. «Да, да, убирайтесь отсюда».
«Ладно», — сказал Виктор.
Он повернулся, чтобы идти, но остановился.
«А Диана?» — спросил он.
«Ей ничего не грозит», — сказал голем.
«И мне тоже. Никому из нас ничего не грозит. Во всяком случае, до 6. Может быть, до 7.
«Вы мне отвечаете за Диану», — сказал Виктор тихо.
Голем вынул носовой платок и вытер шею.
«Я отвечаю за все», — сказал он.
«Да, я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану».
«Вы мне надоели», — сказал голем.
«Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать».
Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурс-Мансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.
«Банев!» — позвал Эр Квадриго из какого-то темного уголка. «Куда ты? Пойдем!»
«Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах!» — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь.
«Выперли!» — думал он. «Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли? И может быть, из города?
А дальше что? У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадриго неотступно путался под ногами. «Так и пойдешь в халате?» – спросил Виктор. «Он теплый», – сказал Квадриго. «А дома еще один есть». «Болван, иди оденься». «Не пойду», – твердо сказал Квадриго. «Пойдем вместе», – предложил Виктор. «Нет, и вместе не надо». «Да ты не бойся, я так, я привык». Квадриго был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги. Доктор Гонорис Кауза нагнул голову, стремительно протащил его через коридор по служебной лестнице мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь, в кромешную темноту и выскочил следом. «Слава Богу, выбрались», — сказал он. «Бежим!» Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было, так что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим в полнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались в полголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут», — бормотал Квадриго, — «все удирают, одни мы и тащимся». Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода. Квадриго цеплялся, как клещ. Все это было глупо, бездарно. Тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло. Квадриго оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город. «Банев, где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился. «Ну что слышно?» «Темно!» «Так и не так», — ответил Виктор. «Точно!» — с энтузиазмом подхватил голос. «И воды нет! Хорошо, мы корыто успели набрать!» «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес. «Эвакуацию объявят, не иначе!» «Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось. Потащились дальше. Квадриго, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел этот шабаш. Налетели на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадриго опять заорал. «В чем дело?» – свирепо спросил Виктор. «Дерется», – обиженно сообщил Квадриго. «Прямо по печени ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадриго занесло в раскрытый зеркальный шкаф. Потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски. Грубый голос с южным выговором объявил. «Военный патруль, предъявите документы». У Квадриги документов, естественно, не было. И он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком. Грубый голос презрительно сказал. «Шпаки, пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов. Раздавались зычные, неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу. Затем снова стало темно. Квадриго больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался. Пелена покорной апатии обволокла мозг. Надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата. Нельзя было только останавливаться. И ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспомнилось ему, что-то давно бывшее. позорное, горькое, неправдоподобное. Только тогда было зарево, и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги. А на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился. А мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли. «А ну стой!» — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки. «Как вы смеете?» — взвизгнул Эр-Квадриго у него за спиной. «А ну тихо!» — сказал голос. «Караул!» — заорал Квадриго. «Тише, дурак!» — сказал ему Виктор. «Сдаюсь, сдаюсь!» — сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали. «Стрелять буду!» — испуганно предупредил голос. «Не надо!» — сказал Виктор. «Мы же сдаемся!» В горле у него пересохло. «А ну раздевайся!» — скомандовал голос. «То есть как? Ботинки снимай, плащ снимай, штаны!» «Зачем?» «Быстро, быстро!» — прошипел голос. Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев, где ты?» – в отчаянии вопил Квадриго. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее. «Все», — сказал Виктор сквозь зубы, — «все, не дергайся, а то по морде получишь». «А вы пустите», — прошипел солдат, слабо сопротивляясь. «Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?» Солдат только пыхтел. «Виктор!» — вопил Квадриго уже где-то вдалеке. «А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась. «Да ведь я тебя знаю», — сказал Виктор. «Ты что же это, людей грабишь? Отдай автомат!» Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня. «Так зачем тебе мои штаны?» — спросил Виктор. «Дезертируешь?» Солдат сопел. «Симпатичный такой солдатик, веснущатый. Ну чего молчишь?» Солдатик заплакал. Тоненько, с подвыванием. «Все равно мне теперь», — забормотал он. «Все равно, расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста. Пост бросил, куда мне теперь деваться? Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь. Не выдавайте, а?» Он хлюпал и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели. Жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все. «Ладно», — сказал Виктор, — «пойдешь с нами, не выдадим. Одежда найдется, пошли, только не отставай». Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая. По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат. За левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик. За правую – тихо завывающий Квадриго. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится. Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях. «Перестаньте ныть вы оба», — сказал Виктор. «Патрули сбегутся». Они притихли, а через 5 минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадриго потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, Господи!» Ключ от калитки Квадриго, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду. Чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени. Чуть не упали в фонтан. Добрались, наконец, до подъезда. Вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадриго бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадриго, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались. В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено. Книги валялись вперемешку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок. Телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть и было навалено, в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно. Квадриго принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом сыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес 3 хрустальных бокала антикварной красоты и 2 квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы. «Будем здоровы!» – неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.